Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня в нашей программе мы поговорим о творчестве Мориса Метерлинка и о «Синей птице».
Для детей многих поколений первой встречи с театром был спектакль «Синяя птица», поставленный Константином Сергеевичем Станиславским в 1908 году к десятилетнему юбилею Московского художественного театра. А само понятие «синяя птица» стало символом ускользающего счастья и детской мечты. И все же, для кого предназначался этот спектакль? Для детей или для взрослых? Какие философские идеи были заложены в пьесу ее автором Морисом Метерлинком? Как воспринимает этот спектакль сегодняшняя публика? Об этом мы поговорим в программе «Философские ночи».
У нас в гостях историк культуры, редактор литературного отдела МХАТ имени Горького Юлиана Бачманова. Здравствуйте, Юлиана.
Добрый вечер.
Ну вот такая необычная тема для философских ночей. Хотя, собственно говоря, почему она необычная? Метерлинк – это не только выдающийся писатель, бельгийский, франкоязычный, но это и философ, автор нескольких философских книг, небольших эссе и больших книг. Вот, философ очень интересный и ищущий ответа на вопрос о том, ради чего мы живем. В каком мире мы живем. Вот я взял с собой текст преподобного Иустина Поповича «Философские пропасти. Метерлинк перед великой тишиной». Это текст, который был написан христианским писателем сербским еще когда Метерлинк был жив. Он прожил долгую жизнь и ушел из этого мира в мир иной в 1949 году. И вот одна из последних работ, книг Метерлинка называлась «Перед великой тишиной». И вот что пишет преподобный Иустин. Он пишет: «Через все свои дела Метерлинк на самом деле задавал один единственный вопрос. В чем смысл жизни или в чем смысл смерти? Каков смысл существования мира?» Этот триединый вопрос был особенно остро и искренне поставлен им в своем новейшем произведении «Перед великой тишиной».
Цитата. Преподобный Иустин Попович. «Философские пропасти». Мироощущение Метерлинка очень сложно и потому весьма скорбно. Его мысль о мире всегда цветет неизлечимую печалью, ибо вырастает из трагически сложного мироощущения. Человек такого ощущения и таких мыслей не может не быть печальным в этом мире. А если этот человек – Метерлинк, тогда его печаль часто превращается в крик, в ужас, в вопль слепых, которые безнадежно блуждают по своему обособленному острову смерти, который зовется землею.
Как раз дальше вот преподобный Иустин расходится с Метерлинком в понимании этого смысла. Говорит о том, что Метерлинк, наверное, не пришел к христианскому постижению космоса. Но для нас, вот для русских читателей, для русских зрителей, Метерлинк – это прежде всего «Синяя птица». Это великий спектакль Константина Сергеевича Станиславского, который он поставил в 1908 году, да, это десятилетие Московского художественного театра в Камергерском, к десятилетию МХАТа. И этот спектакль, с которого начиналась встреча с театром для многих поколений русских мальчиков и девочек. Я вот помню, меня в 5 лет привели, мама привела посмотреть этот спектакль. Это было в 73-м году. Вот. И вот поэтому мы решили сегодня поговорить об этом в нашей студии, тем более МХАТ на пороге перемен, новый главный режиссер Эдуард Бояков, который был гостем нашей студии, нашего философского клуба. И одна из идей театра, по-моему, связана с какой-то реконструкцией «Синей птицы», да?
У нас две задачи. А первая задача — это реконструировать и обновить не в содержательном смысле, а в смысле сделать более аутентичной детскую версию, сокращенную версию, которая долгое время игралась для детей. Это где-то с 20-х годов. Начало или середины 20-х годов спектакль освобождается от некоторых сцен, становится компактным, рассчитан на детскую аудиторию, и начинаются вот эти утренние спектакли, так называемые днем, а не вечерние. Тогда как в первоначальной версии, длинная, четырехчасовая, со многими сценами, полная версия, она шла вечером для взрослых. И это вторая наша задача, возможно, восстановить, если это возможно, в каком-то виде всю эту замечательную феерию. Она удивительно красива.
Есть ведь декорации для того спектакля сделаны, да? То есть те сцены, которые были выброшены, они как раз носят такой вот религиозный характер. Это кладбище, это блаженство, или не только?
Не только. Сцена блаженств, две сцены про истинные там ложные блаженства, истинные радости, она была написана позже, 1908 года, уже после того, как Петерлинг передал Станиславскому пьесу и благословил его на постановку. А с блаженствами пьеса была поставлена Сулержицким и Бахтанговым в Париже. Вот, с блаженствами. И все, да, России блаженства не дошли.
Пьеса писалась специально для МХАТа, специально для Станиславского. Вот интересно, что, например, опера «Дон Кихот» Масне писалась специально для Шаляпина. То есть, узнав о русском гении, гении русского оперного театра, Жюль Масне пишет свою оперу «Дон Кихот», которая до сих пор идет на мировых оперных подмостках, но, естественно, уже там другой бас исполняет. А с Шаляпиным даже был снят фильм, музыкальный фильм, где мы видим живого Шаляпина, правда, уже не очень хорошее качество записи. Так вот, «Синяя птица», она писалась... как, ну, такое произведение, что называется, по творческому плану Метерлинка, или все-таки по заказу Станиславского?
Боюсь ошибиться, но «Синяя птица» — это такой новый шаг Метерлинка, такая оглядка на весь символизм, которым он вместе со своей эпохой блаженствовал или болел раньше. Это такая рефлексия. С этого момента, с «Синей птицы», начинается исключительно светлый Метерлинг, такой взрывной. Хотя и раньше он был не темный, не темный символист. И тем не менее, «Синяя птица», она заглядывает в душу человека, как в душу ребенка. Ребенок воспринимается как некое первоначало. Критики говорили о «Синей птице», злые языки, что непонятно, для кого она, для взрослого и для ребенка. И для взрослого, и для ребенка, значит, ни для кого. Тем не менее, дитя и детская чистота восприятия мира, детское бесстрашие в преодолении каких-то границ и детская честность и детская святость, она привлекала Метерлинка как философа. А, собственно, со Станиславским они, безусловно, обсуждали саму постановку, само то, как это может выглядеть на сцене.
Я знаю, что Станиславский ездил ведь к нему в Нормандию, да, где у него было аббатство. Он был не бедный человек, он выкупил целое средневековое аббатство, заброшенное. И он водил Станиславского с фонарем, да, они там такой крестный ход, который потом перенесся в постановку «Синей птицы», где мы длинной вереницей идем за синей птицей. Да?
Ну, тема вот замка, она во многих символистских пьесах постоянно есть, и само аббатство, сама жизнь в этом аббатстве. Символисты, конечно, радовались подобным развалинам, подобным руинам и, значит, раритетам, и длинной вереницей все ходили. А там они обсуждали много, и Пелиас и Мелисанду как ставить. Это были такие естественные декорации, в которых и хотелось, собственно, ставить что-то.
Пелиас и Мелисанду положил потом на музыку Дебюсси, это великая опера о любви, а Марк Шагал нарисовал иллюстрации на потолке оперы Гарнье в Париже, театра Гранд-Опера, да, где Пелиас и Мелисанда изображены. Вот, то есть такая тоже культовая. Но для нас все-таки для нас это не Пелиас. Пелиас у нас шел мало, а для нас это «Синяя птица». Спектакль, который, ведь, на мой взгляд, он был не очень, как сейчас говорят, в тренде Московского художественного театра. Ведь репертуарная политика была другая.
Да.
Реализм больше. Это Горький, это Чехов, да, на дне.
Да. В этом смысле, если «Синяя птица» явилась таким ответом, светлым, детским, неожиданным ответом самому символизму. Символисты тоже как бы относились к настороженно к «Синей птице», а с другой стороны, это было ударом по реализму. Как же так? Для реалистов это был театр неподвижности, театр марионеток, театр мизансцена, режиссерский театр, а не актерский театр, не психологический театр, театр людей и кукол, это все неправда.
Именно «Синяя птица» или «МХАТ» вообще?
Театр спецэффектов, да, «Синяя птица», и они даже говорили, что приверженность все-таки Станиславского вот этим всем цирковым эффектам говорит о том, что внутренне, в душе, там злые языки говорили, что он не озадачен вопросом, что ставить, а вот вопросом, как ставить, всегда был озадачен. Ну, в какой-то степени они правы.
Цитата. Критик Владимир Чарский из рецензии «Синяя птица» на сцене художественного театра, 1908 год. На первый план выдвигается театральная техника и машинные приспособления. Надо признать, что постановка «Синей птицы» оставляет далеко за собой все, что когда-либо было сделано и на русских, и на западноевропейских сценах. Сидишь в партере и не веришь самому себе, что ты в театре, что на сцене можно показать такие чудеса. Кажется, что все эти превращения возможны лишь в мечтах ребенка, когда, утомленный необычными впечатлениями, он засыпает, и его разыгравшаяся фантазия перемешивает сон с действительностью, жизнь во сне с грезами наяву.
В основе «Синей птицы» лежат и детские потрясения Станиславского. Как он маленький костер разжег случайно, играя там в домашнем театре. Как он один оказался во дворе наедине там с лошадью вороной под звездным небом. Он очень испугался, и это было очень красиво и волшебно. У него много таких своих собственных впечатлений, и он был человек, который не оставлял, наверное, ничего, насколько я читала о нем, не оставлял ни одного своего настоящего потрясения без последующего сценического опыта.
Но ведь семейство его было, это купеческое семейство московское, да?
Семейство Алексеева. Да, они были удивительно артистичны все.
И тоже ведь есть целый район в Москве, это Таганка, Большая Алексеевская, Малая Алексеевская, сейчас переименована улица Солженицына, да? Вот, которая является их родиной в Москве. И, насколько я знаю, эта семья, как купеческая семья, они были достаточно набожны и воцерковлены, у них был свой приходской храм, куда они ходили. То есть вот отношение Станиславского к религии, оно было какое? Такое интеллигентски безразличное, или все-таки у него было какое-то религиозное мировоззрение определенное?
Мне кажется, было. Потому что в то время вера проверялось. Угу. Проверялось на непосредственные ощущения. Люди хотели себя поймать на этой вере. И купцы, да, во множестве старообрядцы, им не надо было ловить себя на вере. Им надо было, наоборот, выходить в некий артистизм, необычность бытия, что, собственно, и делало семейство Станиславских. Все там были исключительно интересные такие заводные люди. Вот, особенно вот когда кто-то сватался к дочерям, все семейство перестраивалось, то, значит, вели себя как интеллигенты, то как простые люди, смотря кто сватался, и все принимали там участие в театральных постановках.
Ну, и домашний театр – это вещь для Москвы очень свойственная, характерная. Да? И дети, которые играют святочные или пасхальные какие-то спектакли, рождественский вертеп. Вот, мы почему-то стали воспринимать христианство как такую очень официальную, строгую религию. Вот,
только
пост,
храмовую.
Да, храм, богослужение. Но ведь есть еще целый круг жизни вокруг храма. Да? Вот, меня очень порадовало, что сейчас у нас стали на Рождество вертепы тоже сооружать.
Да.
Я вот смотрю, возле храмов появляются. Хотя это больше западная, наверное, традиция. Вот.
Да.
Но вот эта естественность, да, которая потом перенеслась на сцену театра, который не был государственным театром, а был частным театром, да, то есть, насколько я знаю, Савва Мамонтов тоже участвовал в создании...
Что называется независимый.
Независимый театр, да. Шехтель, которому было заказано здание, один из модных архитекторов, работавших в стиле модерн. Вот, то есть, опять-таки, это было продолжение той органической жизни, которая была в этих семьях, связанных и с приходами, и с верой, и с христианством, и с христианским календарем, да, когда отмечались праздники.
Ну, вот. Да, абсолютно, вплоть до каких-то сценических вещей. И да, это такая детская непосредственная вера, это Рождество, это Новый год, это елка, которую видят дети.
Ведь с чего начинается синяя птица? Она начинается...
С того, что сегодня Рождество, завтра Рождество, или там сегодня Рождество, нет, завтра. К сожалению, там были сделаны некоторые купюры, но они, я думаю, вернутся.
Но маленький Христос не принесет нам сегодня подарков, да, говорит Метиль, потому что праздник, елка у соседских детей, у них будут пирожные, и вот дети начинают играть, как будто они едят эти пирожные, да, у них их много. Вот, то есть... И у нас тоже будет праздник, не только у богатых детей, которым, кстати сказать, они совершенно не завидуют в этой пьесе, да?
Да,
нету
этого,
что...
В этом смысле они тоже такие стихийные, абсолютно христианские дети, их фея Бевелюна специально проверяет, а вам от этого, собственно, какая радость-то? Ну и что, мы же играем, а вы не сердитесь на них, нет? Не сердимся. Вот, это тоже говорит о том, что вера рядом, любовь рядом, Христос рядом, и не обязательно повторять каждый раз, слова каких-то известных молитв, которым учат мама и папа. Молитва рождается, вот она для Метерлинка, видимо, из цвета. Не у вас ли трава, что поет, и вся синяя птица. Вот насколько она у тебя синяя? Вот вопрос в чем. Она недостаточно синяя, говорит Тильтиль в конце девочки-соседки, когда дарит ей птичку. Ничего, говорит соседка, нам не так нравится, она так красивая.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, историк культуры Юлиана Бачманова. Она работает в литературном отделе МХАТ имени Горького. И мы говорим сегодня о Метерлинке, мы говорим сегодня о синей птице. Что такое синяя птица? Синяя птица – это символ, это метафора чего?
Синяя птица – это метафора смысла жизни, ее тайны, ее истины и красоты одновременно. Если взять все сцены полностью Метерлинка, спектакль, который дети не видели полностью, там эта птица постоянно присутствует. В царстве будущего она оказывается розовой. Во дворце ночи, из дворца ночи ее извлекают умершей. Это не та птица, которая выдерживает дневной свет. А в лесу до птицы дело не доходит. Она там где-то сидит, но борьба на земле настолько серьезна, что там ее поймать просто невозможно. Еще есть птичка, которая в царстве ночи и есть, но ее не достали. Там есть где-то, она очень слишком далеко, наверное, где-то в космосе, если там солнце, непонятно, но что... Птица, которая выдерживает дневной свет, есть. У бабушки и дедушки в стране воспоминаний синий дрозд становится черным, как фотографическая вот негатив или, может быть, черно-белая фотография. То есть, выходя из мира прожектов, грез, воспоминаний, из мира ночи мистического, даже из леса, который враждебен человеку, потому что очень обижен на него за все, что человек причиняет природе, синяя птица здесь не выживает. Она там есть, но как только человек выходит из этого пространства, синей птицы нет. Оказывается, синяя птица у него дома, оказывается, синяя птица у него в душе. Оказывается, синяя птица поверх всех этих миров, миров физических, вещественных, миров грез, миров мечтаний. Она оказывается где-то в суперреальности. А вот про Станиславского говорили... что он для него реальность и фантазия настолько одинаково важны, что, видимо, Метерлинк, почему он стал у нас таким невероятным брендом, он, видимо, лег в национальное сознание в наше, именно вот и Станиславский в него попал.
Может быть,
слово «верю», оно здесь в данном
это
случае.
Наш поиск счастья, это наше стремление вот найти счастье, быть счастливыми, и в каком-то смысле это не только метафора смысла жизни, но и метафора счастья, которое неуловимо, потому что, как можно поймать счастье и сказать, вот я вот счастлив на протяжении там 20 лет. Наверное, счастье – это какое-то состояние, к которому надо стремиться, да?
Да, птица в конце концов улетает, и вот она, с одной стороны, ее держали в руках, ощущали полностью. Нельзя сказать, что люди несчастливы. Девочка встала и пошла, как Лазарь. В общем-то.
Больная девочка.
Да,
в конце,
девочка, да? которая не вставала много времени и не знала, почему, хотела счастья. Она его получила, но птица улетела. И это, в общем, такое двойственное состояние, которое дает и надежду, и она. То есть оно есть, и оно. Подвижно исчезает. Наверное, с платонским пиром можно что-то такое сравнить, что с Эросом, который тоже неуловим, он энергия, он добрая, интересная.
Он не вот насытим, такая, да? Вот... То есть он не может себя насытить по Платону, потому что он наполовину бог, наполовину человек.
Да.
Но там другая, как бы античная совершенно такая метафорика. А здесь действительно вот вообще... Христианин, он должен быть счастлив? То есть счастье – это христианское состояние?
У Метерлинка получается, что... Да, когда дело касается детей, то да, они чувствуют эту границу. И границу несчастья для них такая же искренняя, и счастье наполнено и красотой, и добром одновременно. И милосердием, и, в общем, всем, чем только можно. И, вы знаете, когда... сын мой был маленький, и когда-то мы были с ним на юге, и случилось так, что у нас, я ему купила на рынке хлеба, сметаны и клубники первой, и сделала такое пирожное. Оно ему настолько понравилось, он на него смотрит и говорит: «Мама, ему было 4 года, наверное, Иисус Христос на небе такие пирожные ест». Это было необычно для меня, но я подумала, что вот это не те пирожные, о которых мы думаем. Это не те пирожные, которые жалко.
Да, мне в детстве бабушка нарезала черный хлеб с корочкой, поливала подсолнечным маслом и говорила: «Ты будешь солью или сахаром?» И для меня вот солью – это самое вкусное пирожное, которое было для меня в детстве. Я ничего вкуснее до сих пор не ел, как вот эти бабушкины пирожные, черный хлеб с пахучим подсолнечным маслом, нерафинированным, таким крестьянским, сельским, и посыпанной крупной солью. Действительно, ведь много ли надо человеку для счастья?
Дедушка, как здорово, когда ты меня ударял ложкой по голове. Помните,
зритель? Да, да, да. И ведь удивительно, что дети начинают вот этот свой путь к счастью, которое в опасное путешествие, куда их отправляет фея Бирюлюна с алмазом волшебным, который меняет свойства предметов, начинают с загробного мира. Начинают с посещения бабушки и дедушки, которые умерли, и трех братиков и сестер, которые тоже умерли, которые живут там, да? Вот почему, что, какая символика? Почему они не на кладбище приходят, допустим, ну, как мы делаем иногда, отправляясь в дальние путешествия? Они попадают прямо вот к бабушке и к дедушке, между этим и тем миром падает граница, стирается грань, и они попадают туда, куда, казалось бы, ни один смертный попасть не может.
Я бы сказала, что у Метерлинка в данном случае, в отличие от его, наверное, ранних пьес, нет никакой мистики. Любовь, достаточно любви к бабушке и дедушке, к тому, что, да, к тем пирогам, супчику, к тем ласкам, которые они дарили Тильтилю и Метиле, чтобы они появились. Когда вы о нас думаете, здесь нет ничего мистического. Они абсолютно реалисты, дети. Это абсолютно реальные вещи. Более того, Метерлинк говорит, специально заостряет внимание, выросла ли маленькая рекета? Нет, она ползает. Есть ли прыщик на носу у маленькой там сестрёнки? Есть, он никуда не исчезает. То есть, с одной стороны, им просто возвращаются образы, но в той мере, в которой вот они застали, которые они их вспомнили.
Но это
тут
такой,
есть какое-то естественно-научное вообще даже какое-то.
Да, вот какой-то такой мистический реализм, да? То есть нельзя сказать, что это реализм-реализм.
Да, фантастический такой, даже, может быть, реалистический фантазм, потому что фантастический реализм, понимаете, что можно увидеть, и, как говорится, здесь нет ничего, что могло бы противоречить, напугать ребенка, его каким-то образом вывести из равновесия, его психику здоровую, поколебать. Вот эта норма, она интересна у Метерлинка.
Мы говорим сегодня о философии «Синей птицы» Мариса Метерлинка, бельгийского драматурга, писателя, мыслителя, и с Юлианой Бачмановой, сотрудником литературного отдела МХАТ имени Горького. После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.